Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши занятия в библейском лектории на радио «Радонеж» по книге «Исход». И сегодня мы займемся 35-й главою этой книги. По ходу изучения этой главы мы рассмотрим и следующие темы. Заповедь Божия всегда предполагает действие с нашей стороны. День покоя как норма поведения. Усердно жертвующие на дело Божие не останутся без особого благословения от Бога. Однажды избранные Богом служители могут рассчитывать на особое одобрение Бога. Усердствующие в деле исполнения заповедей Божиих и неусердствующие все спасаются благодатью Божией, ибо нет прощения без благодати, где нет Божьей помощи, не будет и благоприятного действия. Итак, в прошлый раз мы читали, как Бог провозгласил свое имя, что Он, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый. Здесь имя Бог, по-еврейски «эль», означает «всесильный», то есть способный помочь нам во всем. Имя «милосердный», по-еврейски «рахум», означает, что Господь неравнодушен к нашим теперешним тягостным переживаниям, скорбям, бедам, состоянию. Имя «долготерпеливый» «эрех апаним» означает, что Бог не скор даже на наказание злодеев, ожидая их раскаяния. В сегодняшней главе мы будем говорить о тех ритуальных действиях, какие Бог ожидает от верующих в Него. И мы читаем первый стих 35 главы книги «Исход». «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Господь делать». Исход, 35 глава, 1 стих. Я думаю, что вы уже открыли свои домашние Библии и по ним следите за беседой. Здесь обращает на себя внимание словосочетание «заповедал делать». И это очень важно осознать, что Божий закон – это именно Господне руководство к действию. Сказано, «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее». И не за морем, и не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Книга Второзакония, 30 глава, 11 по 14 стих. Учитель церкви Ориген в комментариях на Евангелие от Иоанна пишет, «Этими словами человеколюбивый Спаситель объясняет и то, что касается Царства Божия, чтобы не искали его вне самих себя и не говорили: «Вот оно здесь» или «Вот там», ибо говорит им: «Царствие Божие внутрь вас есть». Конец цитаты. И действительно, братья и сестры, вот эти слова из книги Второзакония, которые мы прочитали, они не должны нас удивлять, ведь даже об язычниках сказано в послании к римлянам, что язычники, не имея закона, по природе законное дело, обнаруживают, что закон написан в их сердцах. Тем более верующий человек, он должен осознавать присутствие заповеди Божией, которую он изучает и должен изучать, как Давид, день и ночь, в сердце своем. То есть нам всем совершенно необходимо осознать и понять, что те законы, которые нам предлагает Бог, они гнездятся уже в нашей изначальной природе. Вот почему любой грех, даже тот, к которому мы более чем настойчиво стремимся по его совершении, привносит в нашу жизнь и некий дискомфорт. Ибо грех, любой грех, даже самый желанный для человека, есть именно искажение и извращение нашей изначальной природы. Следовательно, грех всегда суррогатен, то есть представляется именно чем-то искусственно привнесенным в нашу жизнь. И в этом смысле любой грех есть грех противоестественный, то есть не отражающий подлинную природу человека, особенно в его человека взаимоотношении с Богом. И напротив, жизнь по заповедям естественная и не дискомфортна, не суррогатна. Поэтому и сказано, что заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Ориген также пишет: «Установи же, причастны ли каким-либо образом все люди тому, о чем идет речь. Ведь потому апостол учит нас, что среди ищущих следует искать тем, кто решился найти его. Он говорит: не говори в сердце своем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но говорит Писание: близко к тебе слово, уже в устах твоих, в сердце твоем, поскольку одним и тем же является Христос и искомое слово». Конец цитаты. В этом комментарии учителя церкви Оригена мы видим, что он настаивает на христологическом значении закона Божия. Ведь закон и есть то слово, о котором сказано, что слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати истины. Евангелие от Иоанна 1:14. И оно стало плотью именно потому, что Христос не пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, говорит Христос, но исполнить. Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 стих. Древнехристианский экзегет Хроматий Аквилейский в своем трактате пишет: «Сын Божий, создатель закона и пророков, пришел не для того, чтобы нарушить закон или пророков, ибо он сам передал людям закон через Моисея и исполнил пророков Святым Духом, исполнил пророков Святым Духом возвещать будущее. Не нарушить пришел я, но исполнить. Исполнил же он, Христос, законы пророков, совершая то, что написано о нем в законе у пророков. Поэтому и на кресте, когда выпил поднесенный ему уксус, сказал: свершилось, чтобы с ясностью указать на исполнение всего того, что было написано о нем в законе у пророков, вплоть до питья уксуса. Он исполнил закон всяким образом, когда таинство Пасхи или Агнца, прежде показанное образно, завершил таинством своего страдания. Поэтому апостол говорит: «Ибо Пасха наша, Христос закланный за нас». Конец цитаты. Очень интересное объяснение этого латинского экзегета древнего. Иначе говоря, братья и сестры, Христос исполнил именно весь закон, и нравственный, и обрядовый, нас ради человек и нашего ради спасения, чтобы облегчить и для нас самих его исполнение. Почему и сказал: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, 11 глава, 29-30 стих. Но если кто-то тяготится заповедями Бога и ропщет на Создателя, для чего Он установил над нами такие строгие законы, то таковой рискует услышать и следующие слова от Бога: «А если вы еще будете говорить «бремя от Господа», то так говорит Господь: «За то, что вы говорите слово сие, бремя от Господа, тогда как я послал сказать вам, не говорите бремя от Господа, зато вот я забуду вас вовсе и оставлю вас, и город сей, который я дал вам, и отцам вашим отвергну от лица моего, и положу на вас поношение вечное и бесславие вечное, которое не забудется». Книга пророка Иеремия, 23 глава, 38 по 40 стих. Современный нам мир именно хочет избавиться, свергнув себя бремя и ярмо божественного закона, стремится прекратить исполнять любые нравственные обязательства перед Богом, что уже выглядит как полное растабуирование общества. Читаем: «Восстают цари земли, князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его». И что же они говорят, эти восставшие? «Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их». И далее Давид пишет: «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Псалом 2-4 стих. То есть Господь посмеется всем, которые хотят свергнуть себя нравственные предписания Бога и вопиют мятежно пред лицем Его: «Расторгнем узы их», то есть лиц Святой Троицы, «и свергнем себя оковы их», то есть все нравственные обязательства. И действительно, грех легализуется, беззаконие и мерзость становятся нормой поведения, преступления перестают быть таковыми по юридическим определениям. Сначала мы перестали осуждать лихву и ростовщичество, когда священников стали превращать в апологетов преступлений современной банковской системы. Теперь от нас требуют богословски обосновать право человека на многообразие сексуальной жизни. А завтра потребуют от нас согласиться с эвтаназией. Как уже теперь многие христиане смирились с грехом абортирования, а что потом? Святитель Амвросий Медиоланский в трактате «О благе смерти» пишет: «Если жизнь считается добром, то как же смерть не зла? И тогда, что есть жизнь и чем мы сочтем смерть? Жизнь есть наслаждение даром дыхания, смерть его лишение. И этот дар дыхания большинство людей полагают в числе благ. Следовательно, жизнь – это наслаждение благами, смерть – лишение благ». Конец цитаты. Святитель Амвросий Медиоланский здесь распознает жизнь по воле Бога то есть исполнение его закона, как жизнь в самом благостном понимании этого слова. И напротив, уклонение от закона Божия распознают как смерть, начало которой уже в этой жизни. И это действительно так. Читаем. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им. Послание к римлянам, 10 глава, 5 стих. То есть все заповеди даны для жизни, и проистекает жизнь от закона, исполнивший его человек жив будет им. Но далее апостол Павел пишет: «А я умер», то есть оказавшись во власти греха, «и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти». Послание к римлянам, 7 глава, 10 стих. Латинский древнехристианский экзегет Цезарь Арльский в одной из своих проповедей пишет: «Вот, человече, есть у тебя огонь и вода, смерть и жизнь, имеешь перед собою благо и зло, имеешь преисподнюю и царство Божие, имеешь законного царя и коварного тирана, имеешь ложную сладость мира и истинное блаженство рая. Дана тебе способность по благодати Христовой. Протяни руку к тому, чего желаешь. Выбери жизнь, чтоб жить. Оставь неверную, но широкую дорогу, влекущую тебя к смерти, и выбери верную, но узкую, благополучно ведущую тебя к жизни. Пусть тебя не увлекает и не обманывает широта того неверного пути, хотя она просторна, равна и украшена разнообразными цветами, однако цветы ее скоро чахнут, и в самих цветах часто прячутся ядовитые змеи. Так что, когда ты устремишься к ложным наслаждениям, будешь ужален смертельным ядом». Конец цитаты. Здесь, братья и сестры, мы сталкиваемся с неизбежной дилеммой, о чем пишет и апостол Павел. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Послание к римлянам, 8 глава, 3 по 6 стих. То есть Христос, освободивший нас от власти греха, дьявола и страха смерти, сообщает нам в себе самом возможность быть исполнителями закона Божия, который Он и исполнил за нас и для нас. Следовательно, призыв «вот что заповедал Господь делать» и означает «делать с Его, Господа, помощью и при Его участии». Таким образом, невозможное для человеков оказывается возможным для Бога. И то, что между словами «заповедал» и «делать» стоит имя Божие «Господь», является тому ярким подтверждением. То есть милостью Господа и является то, что Он помогает нам быть исполнителями святаго закона. И далее мы читаем: «Шесть дней делай дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу, всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших, в день субботы я Господь». Исход, 35 глава, 2-3 стих. То, что в тексте книги «Исход», братья и сестры, мы видим повторение этой заповеди, есть указание на то, что все остальные заповеди зависят от исполнения этой заповеди. То есть, если мы посвящаем Богу определенные праздничные дни, то Он благословляет и все остальные наши дни. И а какое благословение для нас более ценное, как не то, которое предохраняет нас от власти и силы греха, то есть нарушения той или иной заповеди. Поэтому призыв в субботу не делать что-либо прежде всего является призывом не грешить. Призыв «не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы» может означать запрет на внесение в жилище чуждого огня, так как в те времена огнепоклонники, язычники Ханаана таким образом освещали свои жилища. Читаем. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь». Второзаконие, 18 глава, 9-10 стих. Языческий обряд проведения детей через огонь считался тогда домашним, то есть таким семейным праздником. То есть, братья и сестры, многие запреты в Пятикнижии Моисея прямо противостоят оккультной языческой практике той или иной. Например, запрет вкушать свиное мясо, без сомнения, был обусловлен тем, что язычники тех времен более охотно приносили в жертву своим идолам именно свиней. Ну, те из вас, которые читали Гомера, там, если описывается какой-то свинопас, то ни больше, ни меньше он называется божественный свинопас. Поэтому вы, наверное, заметили, что я стараюсь в своих беседах всегда к современности нас возвращать, показывать, как эти же заповеди могут работать и в наше время. В другие праздничные дни, кроме судного дня, Йом-Кипур, иудеям разрешалось зажигать огонь и готовить пищу. И далее. «И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых, вот что заповедал Господь, сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию пусть принесет приношение Господу золото, серебро, медь, шерсть, голубого, пурпурового и червленого цвета, и весон крученый, и козью шерсть, кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево ситим, и елей для светильника, и ароматы для елея помазания, и для благовонных курений камень оникс, и камни вставные для эфода и наперстника». Исход, 34 глава. 4-7 стих. Здесь обращают на себя слова «каждый по усердию пусть принесет приношение Господу». То есть Господь Бог каждое наше приношение Ему воспринимает именно как наше усердие. И хотя одни приносят много, а другие мало, любое приношение угодно Богу, который судит не только наши деяния, но и сами наши намерения. Читаем. «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, и не воспрекословит», то есть не будет спорить с нами, «не возопиет», то есть не будет кричать на нас, «и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит», то есть даже слабую веру и слабые приношения не отвергнет, «доколе не доставит суду победы», то есть победа на суде, когда суд не без милости. Евангелие от Матфея, 12 глава, 18-20 стих. И далее мы читаем. «И всякий из вас, мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Господь». Исход, 35 глава, 10 стих. Что означает «мудрый сердцем» в рассматриваемом контексте? Конечно, имеется в виду такой человек, который заботится о том, чтобы иметь мир с Богом. Ведь высокое назначение всех ритуальных действий – это примириться с Создателем. Следовательно, ритуальные действия и предполагают наше усердие в деле собственного спасения. А так как человек не может спасти себя сам, то такие действия прежде всего обнаруживают наше согласие с тем спасением, которое мы получаем от Бога даром, то есть по благодати. Читаем. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих. То есть, братья и сестры, ритуальные действия – это акт нашей веры, без которой, как известно, угодить Богу невозможно. Смотрите, послание к Евреям 1.6. «Хотя и сама вера есть дар, призывающий благодати». Блаженный Иероним Стридонский в комментариях на послание к Ефесянам пишет: «Это говорится для того, чтобы к нам не подкралась скрытая мысль. Если, мол, мы спасены не через наши дела, то, несомненно, спасены через веру, и, следовательно, с другой стороны, нам принадлежит то, что мы спасены». Поэтому-то апостол Павел и прибавил, что даже и сама вера не есть следствие нашей воли, но Божьего дела. Однако это значит не то, что у человека отвергается свобода воли, а то, что и сама свобода воли имеет своим источником Бога. И к его благодеянию относится все, так как он позволил, чтобы мы желали даже добра. Конец цитаты. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Вера, говорит апостол, недостаточно для спасения, но чтобы не спасать нас без всякого нашего участия, Бог требует ее от нас». Он сказал, что вера спасает, но через Бога. Бог хочет, и вера спасает. Скажи мне, как спасает тебя вера без дел? Она сама дар Божий, чтобы никто не хвалился. А напротив, сделался благодарным благодати. Итак, спросишь ты, апостол сам запретил добиваться оправдания делами? Вовсе нет. Просто он говорит, что дела никакого нельзя сделать самому по себе. Он говорит о том, что дела никого не оправдывают, и говорит для того только, чтобы показать благодать и человеколюбие Божие. Конец цитаты. Итак, братья и сестры, по Иерониму вера не исключает и нашей свободной воли, а по Златоусту сама вера и обнаруживает хотя бы наше участие, то есть согласие в деле нашего спасения, и без сомнения ритуальные действия и обнаруживают, и показывают такую нашу веру и такое наше согласие. И далее мы читаем: «Скинию и покров ее, и верхнюю покрышку ее, крючки, брусья ее, шесты ее, столпы ее, подножия ее, ковчег и шесты его, крышку и завесу для преграды, и завесы двора, и столбы его, и камни смарагдовые, и фимиам, и елей помазания, стол и шесты его, и все принадлежности его, и хлебы предложения, и светильник для освещения со всеми принадлежностями его, и лампады его, и елей для освещения, и жертвенник для курений, и шесты его, и елей помазания, и благовонное курение, и завесу ко входу скинии, жертвенник всесожжения, и решетку медную для него, и шесты его, и все принадлежности его, умывальник и подножие его, завесы двора, столбы его и подножие его, и завесу у входа во двор, колья скинии и колья двора, и веревки их, одежды служебные для служения во святилище, и священные одежды Аарону, священнику, и одежды сынам его для священнодействия. Книга Исход, 35 глава, 11 по 19 стих. Данный отрывок показывает, что как бы ни важно было служение левитов, священников, они сами не могли начать своего служения без участия мирян во всех тех приготовлениях, без которых служба не могла бы и начаться. Мы, священники, должны об этом всегда помнить и относиться к приходящим в храм мирянам более чем дружелюбно и сердечным вниманием и расположением. На настоящий момент идет обсуждение циркуляра от 09.09.2014 года за номером 01/47/10 за подписью святейшего патриарха Кирилла, разосланного по приходам Русской Православной Церкви Московского Патриархата, где в частности говорится следующее. «Каждый клирик или мирянин, в той или иной мере несущий ответственность за различные стороны приходской жизни, призван осмыслить это важное синодальное определение, подумать о том, как оно может быть реализовано. Призываю неформально обсудить эту тему на епархиальных и приходских собраниях, а также пасторских совещаниях епархиального и благочиннического уровня. Наши размышления о развитии приходской жизни должны простираться не только на активную часть прихожан, регулярно приходящих в храм и составляющих или могущих составить костяк приходских общин, к развитию которых призвал Священный Синод. Не менее важной является забота о тех, кто едва переступил порог храма. До сих пор до меня доходит информация о том, что, к сожалению, отдельные священнослужители и приходские сотрудники относятся к таким людям равнодушно, безучастно, а порою недоброжелательно и с неприязнью, что нередко вызывает отторжение у впервые входящих в храм. Хочу еще и еще раз подчеркнуть, такое положение дел неприемлемо и должно безвозвратно уйти в прошлое. Внимание по отношению к приходящим в храм, любовь о Христе к ищущим Его – наша обязанность, проистекающая из слов Спасителя, приходящего ко мне не изгоню вон. Радуюсь, что в очень многих приходах прилагаются усилия к тому, чтобы с любовью и радушием встретить тех, кто еще со стеснительностью озирается в пока еще незнакомом месте храме Божьем. В городских приходах, где возможностей для этого больше, и где есть такая необходимость, организовывается дежурство священников и миссионеров-мирян. Это способствует в том числе постановлению Священного Архиерейского Собора предлагающее введение в благочиниях и на приходах должностей катехизаторов и миссионеров, разъясняющее обязанности таких сотрудников. Важно, чтобы за этими решениями последовали бы не только назначение соответствующих должностных лиц, но и реальная живая работа, путеводительство ко Христу. Каждый, недавно открывший для себя дорогу в храм, должен встретить здесь подлинную любовь и приветливые разъяснения того, как устроен храм, чем живет приход, как принять участие в его жизни. И здесь основная задача ложится на мирян, приходских миссионеров, в том числе и даже, быть может, в первую очередь на добровольцев из числа активных прихожан. Как должна быть поставлена эта деятельность с учетом специфики каждого региона, специфики мегаполисов, областных или районных центров и сел, считаю важным, чтобы эта тема была обсуждена в епархиях в ходе пасторских совещаний. У приходящих в храмы возникают и сложные вопросы, касающиеся духовного развития или нередко тяжелых жизненных обстоятельств. На такие вопрошания призваны отвечать приходские пастыри, проявляя должное терпение, не уклоняясь от общения под предлогом усталости или недостатка времени. Каждый архиерей и священник должен помнить, что лишь добросовестное исполнение богослужебных и пасторских обязанностей, возложенных на него при хиротонии, даст ему возможность принять мзду благаго икономства своего чина при встрече с Христом Спасителем во втором его пришествии. Конец цитаты. Здесь, в этом воззвании, особенно обращают на себя внимание следующие слова патриарха. «До сих пор до меня доходит информация о том, как, к сожалению, отдельные священнослужители и приходские сотрудники относятся к таким людям, то есть к недавно пришедшим в церковь, равнодушно, безучастно, а порою недоброжелательно и с неприязнью, что нередко вызывает отторжение у впервые входящих в храм. Хочу еще раз подчеркнуть, такое положение дел неприемлемо и должно безвозвратно уйти в прошлое». Конец цитаты. Мне известны многие такие случаи неприятия раскаявшихся людей и целых сектантских сообществ, которые при своем возвращении в православие сталкиваются именно с неприятием, когда некоторые священнослужители или даже некоторые церковные структуры ведут себя именно равнодушно, безучастно, а порою недоброжелательно и с неприязнью по отношению к оступившимся, но раскаявшимся в своих прежних заблуждениях людям. Святейший Патриарх совершенно прав, когда настаивает на том, что такое положение дел неприемлемо и должно безвозвратно уйти в прошлое. Мы еще коснемся данного вопроса и в последующих беседах. Священное Писание показывает нам, что Бог изыскивал нечто доброе даже там, где казалось ничего подобного и найти невозможно. Читаем. «Кто умрет у Иеровоама в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того склюют птицы небесные. Так Господь сказал. Встань и иди в дом твой, и как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя, и оплачут его все израильтяне, и похоронят его, ибо он один у Иеровоама войдет в гробницу, так как в нем из дома Иеровоама нашлось нечто доброе пред Господом Богом Израилевым». Третья книга Царей, 14 глава, 11 по 13 стих. То есть Господь Бог научает нас подозревать даже нечестивые сообщества, как, например, дом Иеровоамов, в чем-то добром. и, находя хотя бы нечто доброе, воздавать ему должное. В наше время все наоборот. Любое доброе дело, активность служения, все превращается в повод для пересудов, мол, а зачем все это делают? Да потому и делают иногда дела добрые и благочестивые грешники, потому что сами праведники, в кавычках, уже давно ничего не делают, почивают на своих воображаемых лаврах. Читаем. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Евангелие от Матфея, 23 глава, 27 по 28 стих. Учитель церкви Ориген так прокомментировал эти слова. «В самом деле лицемерие, поскольку это некоторым образом всего лишь видимость блага, не имеет никакой жизненной силы по сравнению с тем благом, которое оно изображает. Но присуще костям, так сказать, той добродетели, которую оно изображает. Ибо в лицемерии мертва праведность и непорочность. Ведь если мы внимательно послушаем, что хотят показать настоящие слова, то поймем, что всякая видимая праведность мертва, а точнее, что и вовсе не праведность, как мертвый человек кажется человеком, но не есть человек, так и мертвая непорочность не есть ни непорочность. Она мертва, потому что не ради Бога, а только видимости, ради людей. И как в мимах, актерах надевают чьи-то маски, не становясь при этом теми, кого изображают, но только кажутся ими. Точно так же и изображающие праведность таковой не имеет праведности, но только видимость праведности, ибо это не праведность, а представление, спектакль праведности. Также при совращении вымышленная непорочность не есть ни непорочность, но только ее видимость. Поэтому люди такого рода справедливо уподобляются окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, ведь и они по наружности кажутся праведными на взгляд тех, кто не умеет разгадать внутреннее, а внутри полны костей мертвых. Конец цитаты. Здесь учитель церкви Ориген объясняет лицемерную всякую добродетель, которую человек делает не ради Бога, а ради себя самого. В этом случае длинная и продолжительная молитва превращается в самолюбование. Усердный пост оказывается демонстрацией религиозного усердия, а благотворительность превращается в витрину самовосхваления. И в этой ситуации откровенный грешник, совершающий вдруг что-то доброе, конечно же, более угоден Богу, чем напыщенный и надменный, самовлюбленный в себя праведник в кавычках. Но при этом совершенно очевидно и то, что все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как листы беззакония наши, как ветер уносит нас. Книга пророка Исаии, 64 глава, 6 стих. Но одни осознают это, а другие пребывают в некой иллюзии благополучия, называя жизнью смерть. Читаем. «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Откровение, 3 глава, 1 стих. Святитель Иоанн Златоуст в своих гомилиях на Евангелие от Матфея пишет, А когда мы удостоены быть храмом Бога, извините, а когда мы удостоены быть храмом Бога, вдруг делаемся фобами, то есть миражами, вмещающими в себя такое зловоние, это уже крайнее бедствие. Быть гробом тому, в ком жил Христос и в ком действовал Дух Святой, в ком совершилось столько тайн, какое в самом деле это бедствие? Какого плача и рыдания достойно то, когда члены Христовы делаются гробом, исполненным нечистоты? Размысли, как родился ты, чего удостоился, какую получил одежду, как соделался храмом нетленным, прекрасным, украшенным не златом или жемчугом, но духом, что несравненно драгоценнее. Подумай, что в городе не держат ни одного гроба с покойником долгое время, поэтому и тебе нельзя явиться в град небесный, горний. Если это воспрещено здесь, то тем более там, или лучше и здесь над тобою стали бы все смеяться, если бы ты стал носить мертвого человека. И не только стали бы смеяться, но и убегать от тебя. Скажи мне, если бы кто везде носил с собой мертвое тело, разве все не отступили бы и не убежали от него? Так рассуждай и в настоящем случае. Ты представляешь гораздо ужаснейшее зрелище. Ты носишь всюду душу, давно умершую от грехов, душу, преданную нравственному гниению. Кто пожалеет о таком человеке, если ты сам не жалеешь о своей душе? То будет ли жалеть кто-либо другой о таком жестоком и пагубном враге самому себе? Конец цитаты. Этими словами святитель Иоанн Златоуст обозначает перед нами другую проблему. Проблему человека, который продолжает жить своими прежними духовными достижениями и заслугами, но реально он даже не заметил, что давно уже духовно мертв. Такие, как правило, и есть нападающие на кающихся грешников и сомневающиеся в искренности обращающихся ко Христу. Ведь, призная они положительные перемены в жизни других, тогда и самим придется немного подвинуться. Но это будоражит их самолюбие, сокрушает их самомнение и в целом делает жизнь для них более неуютную. Вот, имея в виду таких праведников, Христос и говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Евангелие от Матфея, 21 глава, 31 стих. Святитель Иларий Пиктовийский в комментариях на Евангелие от Матфея пишет: «Первый сын, то есть тип религиозного человека, представляет народ, зависимый от фарисеев, то есть от показной праведности, будучи призванными Богом через пророчество Иоанна, то есть Иоанна Крестителя, подчиниться ему, то есть Христу, заповедям, они остались надменными, непокоренными и непослушными к его предупреждениям. Они имели веру в закон, отвергали раскаяние в грехах, вместо этого хвалясь знатностью происхождения от Авраама, радовались. Позже они пришли к вере через чудеса, совершенные апостолами после воскресения Господа, и, вернувшись волевым актом веры к делам евангельским, раскаялись и осознали вину их прежнего высокомерия. Далее святитель Иларий Пиктовийский пишет: «Второй сын, то есть другой тип религиозного человека, представляет мытарей и грешников, которые затем вернулись к прежней греховной жизни, Иоанн учил их ожидать спасения от Христа, принять крещение и уверовать в Него. Когда Господь в притче говорит, что второй сын не пошел вопреки обещанию, то Он показывает, что этот народ поверил Иоанну, то есть Иоанну Крестителю, но поскольку они не были способны принять учение евангельское через апостолов до страданий Господа искупительных, ибо тогда должны были исполниться таинство человеческого спасения, то они и не пошли. Он ведь не говорит, что они отказались идти, но просто не пошли. Это обстоятельство не делает их виновными в неверии, потому что сделать так, то есть жить по закону, им было трудно, практически невозможно. Потому не в том дело, что второй сын не захотел тотчас же сделать то, что от него требовалось, а в том, что он и не мог этого сделать. То есть, как бы он ни старался, у него ничего не получилось бы. Так что здесь показана необходимость промедления, а не воля, не послушание. Конец цитаты. В этом блестящем комментарии Иларии Пиктовийского показывается нам, о чем мы говорили и ранее, что и те, которые взялись за дело исполнения закона Божия, и те, которые и не решались по своей греховности и начать это дело, пришли к одному и тому же результату. Осознали полную неспособность для человека, для любого человека возвыситься на высоту богообщения и примириться с Богом. Именно это и выражает словами Сын Божий. Я часто вспоминаю эти слова, когда Он говорит: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Но понять это легче было тем, которые и считали себя конченными грешниками, чем нежели тем, которые уверовали в свою призрачную праведность. Моисей и совершал свое служение там, где были и кающиеся грешники, и лицемеры, и те, которые имитировали праведность, и самохвалы-мечтатели. И далее читаем. «И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея, и приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания, и для всех потребностей ее, и для всех священных одежд». Исход, 35 глава, 20-21 стих. Здесь ясно говорится о том, что приношения на храмы Божии надо принимать не от всех подряд, но только от тех, которых влекло к тому сердце, которых располагал дух. Иногда бывает ситуация, когда приношение на храм не принимается от некоторых категорий лиц. Сказано: «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим». Это Второзаконие 23:18. И еще: «Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господень. Священникам оно принадлежало». Это 4 Царств, 12 глава, 16 стих. «Цена пса – это пожертвование на храм от гомосексуалистов, а серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе – это любое пожертвование за содеянные грехи, которыми вот этими пожертвованиями грешники хотели откупиться от божественного гнева. Жертва от блудницы, проститутки или от гомосексуалиста, платы блудницы и цены пса или любого другого грешника принималась тогда, когда приносивший ее благодарил Бога за собственное исправление, без которого исправление жертвы теряло всякий смысл. Читаем. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников. Послание к Евреям, 10 глава, 26-27 стих. Далее, 35 глава, с 22 по 29 стих, рассказывается о том, что приносили в жертву для походного храма. Здесь говорится о том, как все по расположению сердца созидали походный храм, скинию собрания. И это великий урок для нас, как должны созидаться, строиться и наши храмы по мере роста общины, и должны созидаться наши храмы, их стены. В противном случае, получив пожертвование от какой-нибудь блудницы или хуже, от цены пса какого-нибудь, начинают строить, и непонятно для кого, если сами жертвующие на храмы, в эти храмы не ходят. И далее, 35 стих, с 30 по 35, говорится о том, что Веселиил, сын Уриев, именно он должен совершать все те работы, которые поручил Господь совершать. Вот то, что повторяется, этот призыв, это уточнение, что вот этот конкретный человек должен этим заниматься, это делается для того, чтобы подчеркнуть, что не каждый способен исполнить работу Божию. Хотя все евреи, которые вышли из Египта, они были каменотесы, они были резчики по дереву, они же там пирамиды созидали, но недостаточно иметь мирской опыт для того, чтобы реализовать его в таком благостном деле, как построение храма. Конечно, каждый может задаться вопросом, почему они так тяжело жили, почему такие испытания, почему такой жесткий отбор. Господь все это делал с одной целью, как я вам часто объясняю, для того, чтобы усовершенствовать всех этих людей. Спасибо вас, Христос, и у нас объявление. Наша передача подошла к концу. Спасибо вас, всех, Христос.